Уважаемые братья и сестры, в нашей студии наш уважаемый и любимый эксперт Наталья Федоровна Алиева. Христос воскресе, Наталья Федоровна.
Воистину воскресе.
Пожалуйста, представьте ваши регалии.
Алиева Наталья Федоровна, христианка, преподаю в университете много лет, доцент кафедры специальной педагогики, специальной психологии, института специального образования. Это бывший дефектологический факультет нашего педагогического университета.
Мы выходим через буквально несколько дней после 9 мая, и радостью наполнялось сердце, когда мы видели на параде на Красной площади возрожденную Таманскую дивизию, возрожденную Кантемировскую дивизию. На Красную площадь вернулись суворовцы и нахимовцы. Первый раз молодые казаки по ней прошли. То есть вот это вот ощущение, что вот некий какой-то червь, какая-то болезнь, вирус какой-то проник в нашу армию, но вот сейчас излечение наступает, и гордость за нашу страну, за нашу победу, она неизбывна. Хотя, конечно, много горестного было, в частности, после репетиции на Красной площади молодые москвичи многие писали, что кому нужна эта победа, хватит уже о ней говорить, это было давно, и столько жизней унесло, вообще зачем все это нужно? Все это было, конечно, горько, но я надеюсь, что таких людей, воспитанных в каком-то безвоздушном пространстве, не потерявших своих близких, дедов, прадедов, их все-таки меньше, чем тех, кто гордится нашей победой.
Ну, будет жизнь, когда петух клюнет в одно место, в известное, да, и эти люди потом, наступит отрезвление. У каждого, конечно, через свою ситуацию, потому что та святая победа, которая была и полита потом, кровью, и ложем, и ложью, и обманом, и героизмом, она дорогого стоит. И когда был праздник у нас в филармонии недавно, три святых победы, зал был наполнен, но наполнен был еще молодыми людьми, что очень приятно, и были дети, ну, подросткового возраста. И зал в едином порыве встал, когда звучал этот День Победы, тухмановская песня. То есть где-то у нас гены все равно, они пробуждаются в определенный момент, и мы чувствуем, что мы едины. Во-первых, это праздник, он всенародный. Вот нет такого праздника, я не буду, это 1 января, 8 там, марта или еще какие-то, где мы там, ну, в своем таком маленьком кружке отмечаем. Но вот это ощущение, что я вместе со страной, я частичка этой страны, вот этого общества, в этих, это мое ощущение. В этих праздниках так как-то сильно не звучит. Когда звучит, бывает Пасха, если вы бываете, удастся вам побывать в Святой Земле, в Иерусалиме, вот тогда вы почувствуете, что мы одна семья, что люди разных национальностей, разного цветового окраса кожи, разных традиций устройства своего жития, но мы, оказывается, братья и сестры, все ликуют, когда сходит благодатный огонь. А второй такой праздник, по моему ощущению, это 9 мая, потому что в Кубке Победы пот и кровь, и слезы, и пыль, и грязь наших родных. Вот, поэтому тот праздник, вот, который сейчас был в филармонии, я еще раз почувствовала, что насколько у нас не заснули наши гены. Другое дело, что государство как-то не торопится их разбудить у нас, заниматься воспитанием в полной мере, как это должно быть. Так вот, сейчас хорошая идея прозвучала, бессменный полк, что когда наши фронтовики уже, а когда-то не уйдут в мир иной, чтобы на площадь выходили потомки этих фронтовиков с портретами. И будет печально, если на площадь выйдут 2, 3, 5 человек с портретами своих предков, остальные не выйдут, позабыв, кто им обеспечил эту жизнь на земле. Так вот, мне бы хотелось сегодня, в честь нашего дня, такого светлого и грустного одновременно, и высокого, прочитать стихотворение Николая Рыбалко. Оно посвящено нам, потомкам наших дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, которые погибли или воевали на фронтах трудовых уже, и обеспечивали нам победу. И будет так, неотвратимо будет. На сцену выйдет в орденах старик, последний в нашем крае фронтовик. И перед ним в порыве встанут люди, и голосом спокойным и усталым солдат бывалый поведет рассказ, как землю эту вырвал у металла, как наше солнце сохранил для нас. И парни будут очень удивляться, Девчонки будут с болью повторять, как это можно умереть в 17, как можно в годик маму потерять. И он уйдет, свидетель битвы грозной, с букетом роз и маков полевых. Запоминайте их, пока не поздно, пока они живут среди живых. Поэтому с праздником, с Днем Победы, дорогие мои соотечественники, братья во Христе и сестры, всех благ вам.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна. Сегодня, наверное, поговорим о том, что, ну, и как я себе представляю, наш разговор нацелен на то, чтобы мы поняли, что мешает сделать нашу жизнь полной, или, я бы так сказала, полноценной христианской жизнью. Потому что за все эти годы при церкви многое наблюдалось и как журналисту, и как маме, и как дочери, потому что родители тоже воцерковлены, тоже с 91-го года ходят в храм. И иногда кажется, что вроде все делаем правильно, но что-то делаем не так.
Чего-то не хватает.
Чего-то
нам,
не
да?
хватает.
Для ощущения радости, благодатности нашей души. А вот всякий раз, приходя в храм, и когда там звучит божественная литургия воскресная, вот там есть, и несколько раз повторяется молитва, я себя ловлю на той мысли, а до конца ли я искренне подпеваю тихонечко хор. Я просто ее зачитаю немножко. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Хор поет тебе, Господи. И мы тихонечко подпеваем. От этого были просительные молитвы. Подай нам, Господи, и так далее. И я думаю, вот я-то сейчас пою, а могу ли я весь живот свой, свою жизнь, свою душу, сердце Богу отдать? Да нет, не буду лукавить. Не смогу. Хотелось бы, но не смогу. И мы всякий раз поем, это получается ведь как клятва. Тебе даем. Что же нам мешает тогда? Носить крест, читать книги, ходить на богослужение, постараться в повседневной жизни соответствовать званию христианской женщины, христианский мужчина, христианин и так далее. Что нам мешает? И вот, так как я занимаюсь психологией, иногда может возникать такой момент, что ну что-то такое, знаете, от лукавого. Нет. Господь нам, Он прямо говорит, Он не говорит, что читай диссертацию такую-то, страница 25-я. В Евангелии Он об этом говорит, что человеку надо отделиться от земного, и тогда крест его будет легким. И вот я вернусь сейчас, чтобы мне не быть голословной, вот от Луки. Вот когда я читала, и вы тоже самое читали от Луки, значит, глава у нас 12, стих 49, 56, под 56. «Не мир, но разделение. Огонь пришел ей низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, и так далее, и так далее. И когда вначале читаешь эти строки, думаешь, так ведь сказали, что Бог – это сама любовь. Это сама доброта. Разве может быть Бог, любовь, доброта сочетаться вот с таким огненным мечом? Но ведь в Евангелии многие вещи иносказательно звучат. Вот не прямо. Чтобы человек... Я это опять скажу, это мои трактовки, друзья мои, я не богослов. Но ведь часто мы читаем молитвы на автомате. Не вникай, нам некогда вникнуть в смысл слов, которые были написаны потом, кровью, испытаниями святых отцов. То мы торопимся на работу, утренние правила, когда читаем, вечером спать хочется от всего, а просто так сесть когда-то, не перед телевизором, а открыть молитва слов, и читать, и вникать в каждое слово, и понимать, о чем идет речь, чтобы вот эти чужие, не нами созданные слова потом во время молитв, общения с Богом, у нас откликались сердце. Ну вот некогда, недосуг или что-то еще, понимаете? И Господь говорит, и поэтому Евангелие где-то притчами, где-то не притчами говорится, но есть смысл. Ну поработай немножечко, поработай мозгами, сердцем, отрешись от чего-то. Ну не ешь ты сейчас эту курицу жареную, которая вкусная, эти 15 минут там, которые ты сейчас, у тебя бы ушел на ужин, отдай мне. Дай тебе курицу, потом пошлю. Все у тебя будет, просите и обрящите. Так вот, на первый взгляд кажется, что вот, извините меня, но я просто говорю, что это какое-то кровожадное. И люди, которые еще не пришли в христианство и пытаются самостоятельно изучать Евангелие, они могут за эту вот главу или за эти строчки зацепить, сказать, не, я к такому Богу не пойду. Что-то уж как-то сильно страшно. Мне мама близка, дочка близка там и так далее. Как же я буду отделяться от них? Но ведь Господь не это имел в виду. Ведь у нас у всех живущих на земле ведь несколько уровней. Есть уровень земной, телесный, мы говорим, тело болит, там пятка что-то засвербила, там печень захандрила. И есть душевный, то есть тот социально-психологический, мы дети каждой своего общества и своей семьи. И есть духовный уровень, где может господствовать Бог, а где может и хозяйничать совсем не Бог. Другой уровень, который невидимый, он ощущаемый, но его потрогать нельзя. И поэтому Господь и говорил, я хочу вас отделить вот от земного, что вас держит крепко, чтобы вы взмылись к небу, ко мне. И он об этом часто говорит. И вот я почему сейчас этот разговор решила поднять, потому что, ну вот уже много лет, с 2000 года у нас клуб психологический. Чаще всего это женский, потому что женщины, ну, больше обеспокоены. Вот мы, вы меня простите, мои хорошие женщины, но мы больше суетимся по пустякам. Буря в стакане воды делаем. Ну, вот такая наша женская природа все равно, да? Мы многое замечаем, в отличие от мужчин. Ну, и по многим вещам беспокоимся понапрасну. Вот. Поэтому читаю одного священника, особенности мужской психологии, и говорят, что мужчины не очень откровенны с нами, с женами, там, с матерями. Почему? Но придет сынок или муж и говорит, слушай, у меня такая неприятность на работе, и расскажет о ней. Ну и что, мы с ней решимся? Мы его задергаем каждый день с вопросом, ну как, что там получилось, что ты сказал, а что он, и так далее. И мужчина будет уже не рад, что он сказал эту информацию нам. Потому что мы создадим такое вот поле тревожного ожидания за счет того, что мы женщины такие. Поэтому мужчина только чуть-чуть правды скажет, какую-то часть информации. Остальное предпочитает оставлять при себе. Ему спокойнее будет так решать свои проблемы. Это как воин на поле битвы. Если комар будет каждый раз прилежать, зудеть у него перед ушами-то и так далее, то он не попадет в цель. Вот часто я про себя сейчас скажу, не про вас, женщин. Вот не будь нам такой назойливой мух или назойливой, в силу нашей женской природы. Женская более эмоциональна, чем мужчины. Но эта нам эмоциональность мешает увидеть в корень проблемы, в корень ситуации, увидеть зерно. Мужчины более открыты. Хотя бы внешне, может быть, по поведению совсем они себя и хорошо ведут. И ведя занятия в кружке, вот я часто наблюдаю люди, которые, женщины приходят, вот я такая, так. И одна, так же, как на исповеди мы, одни и те же у нас бывают хронические грехи. И так хочется, наверное, голос неба скажет, но я уже это слышал 1001 раз, ты все одно и то же говоришь. А что ты делаешь для того, чтобы этот грешок у тебя стал уменьшаться, хотя бы ненадолго? Так вот, наблюдая на некоторых женщин, которые не хотят меня, а внешне, да, они приходят, занимаются, читают книги, ездят в паломнические поездки и так далее, но глубинно поломать характер надо. Вот, а причина вот этого часто бывает созависимость. Такая распространенная болячка у нас в наших характерах. И вот давайте мы сейчас об этом начнем говорить, но я буду иногда в разговоре ссылаться на Евангелие, потому что Господь об этом говорит. Но другое дело, что в силу разных причин мы не можем до конца, я имею в виду, что не богословский уровень, я не богослов, а именно относительно нашего характера, да? Потому что сталкиваются характеры всегда. Мы когда в храме стоим, мы такие все хорошие. Мне кажется, даже крылышки начинают пробиваться, у нас там где лопатки, да? И нибы начинают светиться. Мы не фальшивые, нет. Но в храме вот то хорошее, что есть у нас, и Бог это пробивает в нас вот, во время службы. И вежливые, и стараемся внимательные. Там кто-то молится, не дай Бог, кого-то там слегка задеть, помешать ему молиться. Но в автобусе можем нормально толкнуть кого-нибудь, незаметно, не специально даже. И не испытывать чувства неловкости. Ну, подумаешь, все сейчас так вот, автобус трясет, нас едет и так далее. То есть мы очень предупредительны там становимся. Мы становимся хорошими там, лучше, чем мы есть в жизни. И сердцем единым и устами Если действительно серьезная молитва идет в храме, и паство воспитана батюшка, как положено, перед Богом нельзя бегать по храму, там, заниматься, вести пустые разговоры, с Богом разговариваешь, тогда действительно единое сердце, единая молитва, единые усты. И получается единый организм какой-то, единый характер в эту минуту. Но как только мы вышли, то все. Сталкиваются у нас характеры. Мы ссоримся, недовольны, обижаемся и так далее, и так далее. Вдруг наше «я», оно скатывается на этот второй средний уровень, социально-психологический. И нам от этой раздвоенности вот самим-то неуютно бывает. И нам, и нашим близким, те, кто с нами живет. Итак, давайте поговорим, что такое созависимость. Вот после грехопадения, а когда Господь, вот он буквально циркулировал, не знаю, как слово сказать. Я читала один раз, ну, диплом читала у выпускника этого теологического факультета. И вот там я натолкнулась на такую мысль, что Господь циркулировал внутри, в душе был у Адама и Евы до грехопадения. Ну, у меня такая параллель производится, как Петр и Феврония. Вот как действительно люди любят друг друга, то они чувствуют даже друг друга. Но это вот чувствование друг друга не является оковом. Я немножко поясню. Это не созависимость. Это когда святые отцы могли молиться, и вот сотовых телефонов не было. Но вдруг мысль от одного приходила к другому. Вот какой-то невидимые такие волны соединяют людей, и они благодатны, они не оковы. Ощущение родства, вот по духу, что мы в Боге едины с тобой. И вот когда Адам и Ева до грехопадения вот были... а единое целое с Богом, то они чувствовали его. А после грехопадения все, место вот это освободилось, где был Бог. Человек удалился от Бога. Иногда некоторые говорят, я не верю в Бога. Вот я хочу приму христианство, хочу не приму. Я одной девочке говорю, студентке, милая моя, так это ж печально. Это тебя Господь пока не выбрал. Не ты его, а он тебя не позвал. Не думай, что ты все решаешь. Тебя Господь, а может быть, вообще не примет. Не знаю. В книге жизни не все записаны будут. Поэтому нечего этим козырять. Ты пока Богом оставлена. Как-то девочка задумалась. И когда образовалась эта ниша у нас, дырка, где находится, я не знаю, но она в душе, да? Человек пытается эту дырку чем-то заполнить. Кто-то заполняет усиленными молитвами. С утра до вечера читает акафисты. И входит в ярость, когда кто-то зашел в эту келью. Через акафисты просит о любви. Вообще к миру. Но не дай Бог, что кто-то помешает тебе молиться, разговаривать с Богом. Или еще что-то. Я просто говорю, когда вот такие, ну, утрированные варианты, да? Вот. Кто-то заполняет, пишет диссертации, статьи. Это все надо. Но понимаете, в христианстве же все, когда что-то чрезмерно, это Богу не угодно. Бог печалился. Но там не написано, чтобы он рыдал, когда пришел к Лазарю, который скончался. Бог улыбался, но не написано, что он хохотал или смеялся громко. То есть у него все вот эти эмоциональные проявления, они были... Вот он, Бог тишины был. Яко спаса начальника тишины, родила Иси, звучит одна из молитв, да? Он начальник тишины, себе внимай. И тогда, вот когда эта дырка образовалась, внутри нас, мы чувствуем свою какую-то вот, ну, неполноту. Нам неуютно с самим собой. И человек, естественно, пытается чем-то эту дырку, это на подсознательном уровне, чем-то заполнить. Кто-то усиленным материнством, вот мама как квочка, детей не выпускает из своих, кто-то у кого-то муж алкоголик, и с утра до вечера только мысли про него или там про сына наркомана. Повторяю, это очень тяжелая ноша. Но мы сами делаем мужа алкоголика, мы тоже вкладываем в это, или сына наркоманом. Вклад женщин тоже в этом есть. Или у детей какие-то несчастья случаются одно за другим. И мама бегает и хлопочет, и так далее, и так далее. Тоже ее вклад есть. Я сейчас не буду вот этот разговор, я его сверну, если будет время, мы отдельно поговорим о чрезмерной материнской любви. Когда мама любит своих детей, простите меня за выражение, просто как самка, она готова в огонь и в воду. Но эта любовь еще не христианская. Не та любовь, которая была у святой Софии, когда ее трех дорогих девочек, подростков, маленьких девчушек истязали за веру христианскую. Она стояла, конечно, обливалась слезами. Конечно, сердце разрывалось у нее на кусочки. Это трудно представить эту ситуацию, применить к себе. Но она знала, что есть задача более высокая, и умоляла их терпеть во имя Христа. Вот это любовь христианская. Способны ли мы на это? Хотя Господь сказал, только за имя Мое вы будете гонимы. Готовьтесь претерпеть все и вся, яко мзда ваша много на небесах. А здесь будет много испытаний. Так вот, что же то такое созависимость? Что-то такая заболячка, которая, в общем-то, мы все, кто больше, кто меньше, кто переболел, кто продолжает еще болеть и не подозревает, что он болен. Вот. Но перед тем, как начать говорить, я хочу зачитать вот небольшую исповедь. Я сейчас, мне кажется, имею право на это, потому что женщина писала это мне где-то 20 лет назад, наверное, если не больше. Она уже давно закончила институт. Я даже имени ее не написала. Написала исповедь со слезами на глазах. Когда читаешь курс, ну, семейная психология, вот, курс по психологии, который непосредственно обращен к проблемам людей, конкретным проблемам, то вот трудно вот здесь делать зачет по книгам. Потому что человек сам зачет сдает в своей жизни. И вот, вот эта тогда молодая, красивая женщина, лет 25, маленькая, хрупкая, нежная, кажется, такая, вы знаете, как статуэточка, написала мне такую исповедь, позвольте, я вам ее зачитаю, чтобы потом начать разговор, потому что под этими словами могут подписаться многие женщины, которые сейчас активно работают в бизнесе. Они успешные по социальным каким-то показателям. Но вот если задать вопрос, как женщина, ты счастлива? Думаю, что не все сразу ответят. И вот я сейчас думаю, почему бы мне не исповедаться? Может, мне станет легче, хотя я в это не верю. Мне 25 лет. Сколько помню себя, всегда ставила перед собой конкретные цели, знала, что делать и как делать. Была самоуверенной и энергичной. Если я что-то хотела, я всегда добивалась. Я единственная дочь у мамы с отцом. Они никогда не ограничивали меня в действиях, но и не шли на поводу моих желаний. В семье достаток был средний, жилье, как у всех, питались, как все. Одета я была не лучше своих сверстников, как и многие из них окончила музыкальную школу. Вы не поверите, но именно тогда, в застойные времена, я была счастлива. Я была, как все, лишь поэнергичнее, может быть, и по целеустремлению своих друзей. Но вот наступила перестройка. Наступили новые времена. Переоценка ценностей, крах старого, неопределенность будущего. Многие друзья уехали, многие с головой окунулись в решение семейных проблем. И вдруг я стала чувствовать недостаток внимания к себе. И мысли об одиночестве стали довольно-таки навязчивыми. К тому же мужчина, за которого я собиралась выйти замуж, оставил меня. Да и был ли он мне интересен, не знаю. Другой оказался неплохим пройдохой. Ну, а третий поступил прозаично. Узнав о том, что он скоро станет отцом, сказал, что от него детей быть не может, так как он служил в Чернобыле. Это было потрясением для меня. Но я с ним быстро справилась. Не женишься ты, женится другой. Так оно и получилось. Через 3 месяца после рождения дочери я вышла замуж. Вот 3 месяца после рождения малышки. Я вышла замуж за красавца-мужчину. Но полюбить-то я его не успела. Через год он начал пить, а еще через год оказался за решеткой. Брак расторгнут, слез не пролито. Пережила это довольно-таки спокойно. Единственный свет в окошке — это дочь. И тут началась погоня, вот они подчеркнут это слово, за достижением цели. Решила, несчастна с мужчинами, буду счастлива с машиной, с квартирой, с дорогой мебелью, с коврами, с хрусталем. И дочь моя будет не как я, серенькой мышкой, и муж у меня будет порядочный человек. Да, сейчас у меня все это есть. За 2 года, подчеркиваю, 2 года. Я достигла всего, чего хотела, правдами и неправдами, благодаря законам, вопреки законам. Рядом со мной и дочерью прекрасный человек, заботливый, внимательный, добрый, не пьет, не курит, еще с массой положительных черт. Но король-то голый. Счастья-то нет, я имею в виду женского счастья, да, я и уважаю, но не люблю. Мы живем 2 года, вначале думала, благодари, милая, судьбу, что такие еще есть на свете мужчины. А дальше дело времени. Стерпится, слюбится, как любили говаривать на Руси. Затем стало следовать маминым изречениям. Не важно, что ты любишь, важно, чтобы тебя любили. Нет, не помогает. И вижу, как он страдает, и поражаюсь его выдержке и терпению. За 2 года мы с ним ни разу не поссорились, друг на друга не закричали, не оскорбили. Это при моей-то вспыльчивости. Я до сих пор этого понять не могу. Но, тем не менее, видя его «мягкотелость», в кавычках написано, «ненастойчивость», опять в кавычках, постоянно согласие во всем, нерешительность меня все больше и больше отталкивает от него, как от мужчины. А сказать ему «уходи», или «нам нужно расстаться», или «ты мне не подходишь, мне как мужчина», или еще что-то в этом роде, у меня просто язык не поворачивается. Я боюсь его обидеть, а может и потерять. Кажется, что я к нему испытываю простую привязанность, как люди привязываются к своим собакам, кошкам, птичкам, но не более. Чувствую, что здоровье мое не в лучшем состоянии. Частые головные боли, кошмарные сны по ночам, частая раздражительность, постоянное утомление, низкая работоспособность, а главное, нежелание идти домой. Пусть там хоть все сияет от чистоты и красоты. Постоянно появляется мысль разгрузиться на стороне. Стоп! Я не закончила свою исповедь. Сейчас буду писать то, о чем думаю. Мне нужен мужчина, которого бы я полюбила. Сама, да. Я устала быть сильной. Я устала решать все сама, одна и так много. Так что же выходит? Мне нужно полюбить? А как любить мужчину? Я не знаю. Дело в том, что я никогда никого не любила. Это именно так, к моему ужасу и стыду. То есть я знаю, как любят своих родителей, своих детей, а как любить мужчину, нет, не знаю. Значит, мне это еще предстоит познать и так далее. Так вот, вот как раз это портрет созависимого человека. И возвращаемся к тому, когда были друзья, была определенность в жизни, в нашем обществе, вот этой женщине было как-то комфортнее жить. Только оказалась она одна, без этой поддержки, дружеской, да, началась погоня. А может быть, не замуж выйти, говоря, что любовь спасает, как якорь? Но зададимся вопросом, а нас учили любить? Мы в школе проходили, готов к труду и обороне, там, какие-то разряды сдавали, техника безопасности там и так далее. А учили ли нас любить? Не буквально урок первый. Как научиться любить там кого-то, урок второй, третий, пятый. А вообще, что такое любовь? Есть любовь дар, есть любовь нужда. Вот любовь дар, когда на, от избытка, что там в душе у человека много этой любви. К кошкам, к собакам, к миру, к людям и так далее. И вот человек дает это, не скупясь и даже не замечая, у него не истощается вот это. А когда любовь нужда, мне, дай, 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 дай. И мы к близкому человеку подходим, и вот эта моя героиня, которая писала то же самое, ожидая, не способна дать. Так мне вот напоминает, с одной стороны, вот такой образ пришел. Если у корабля есть хорошие паруса, нерваные, сильные, а это любовь, вот у человека любовь, то этот корабль выдержит и бурю, и ненависть, и есть какие-то ненастья, и тихую погоду на море, он будет, выстоит. Ему не надо новых парусов, у него эти крепкие, проверенные. И если человек научен любить, умеет любить, вопрос, повторяю, по-христиански, об этом сейчас будем говорить, вот тогда ему не надо новых парусов, этих социальных знаков, новые машины, новые хрустальные вазочки, тогда ему хорошо с самим собой внутри, наедине и с близкими. Я, конечно, сейчас говорю вещи, которые идеальные, потому что нас редко в семьях мы можем найти, ведь Господь сказал, я пришел разделить. Хотим мы, не хотим, но редко в какой семье муж и жена единое целое. И сольются двое в плоть едину телами, да, дети пошли потом. А вот сердцем, душой, духом сложно бывает. Вот поэтому мы желаем только вот этого единения. Итак, что же такое созависимость? Вот психология, значит, это устойчивая, болезненная зависимость от компульсивных форм поведения. Что такое компульсивное, я скажу. И от мнения других людей, являющейся попыткой обрести уверенность в себе, осознание собственной значимости и определить себя как личность. То есть спросите человека, проходящего, слушайте, оцени себя как человека сейчас. Вот какой ты? Вот если подумать. Какая ты как женщина, когда женщина проходит? Оцени себя. Вот вы женщина, какая вы? И многие задумаются. Потому что чаще всего наша самооценка, наша собственная, зависит от мнения окружающих. вот что сказали про нас, то вот мы это складываем в свой багаж. Поэтому и бывает так, настолько это болезненная зависимость, что мы постоянно ждем знаков внимания, вот этих оценок от окружающих людей. Когда нас не замечают, то настроение сразу портится. То есть мы зависимы от чего-то внешнего, то, что находится не внутри нас, а то, что вне нас. Итак, вспомним Джульетта, Ромео и Джульетта. Мы уже об этом говорили как-то на одной из передач. Но что может быть еще ярче, восторженнее вот той любви, которую Ромео и Джульетта? Это чистой воды созависимые отношения. Одна ушла в мир иной, как ему показалось, и он, и так далее, и так далее. Мы взрослых у этих увидим. Когда это больно, когда уходит близкий человек в мир иной. Но если мы знаем, что у Бога ничего не бывает случайного, ошибочного, значит, срок наступил такой. А второй момент, я вот наблюдаю женщин, которые сейчас, ну, часто вдовеют уже моего возраста, да, плачет, слезы льет и все прочее. Я говорю, так ты о чем плачешь? О себе ведь плачешь, не о нем. И это закрытый наш эгоизм, корыстный. У нас любовь была корыстная тогда. Чувства к этому человеку были... Мне хорошо было вот с ним, потому что он мне обеспечивал комфорт, обеспечивал там какие-то бытовые удобства, что-то, что-то. И вдруг, да, безусловно, неудобно, когда муж уходит в мир иной. И гвоздь надо забить там или что-то сделать и так далее. Но открывает другое поле деятельности. Ты вдова, вторая страница. Я не хочу никого обидеть, я просто о своем опыте говорю. Ты потеряла защиту. Ищи защиту у Бога. Но ты приобрела свободу, которую ты не имела, имея мужа, обязательства перед мужем, там, перед детьми и так далее. То есть Господь ничего просто так не забирает и просто так не дает. Для чего-то. Для какой-то. Если ты получила сейчас новая страница, ты вдова, и с утра до вечера ноешь и воешь и рыдаешь, и не решаешь задачи, пустая страница получается жизни. Надо наполнить ее заботы о других, отдавать себя людям, свой опыт и так далее, и так далее. Быть нужно, значит, ничего случайного не бывает. Так вот, что такое там компульсивная форма поведения? Прозвучало такое какое-то мудреное словечко. Что это такое? А вот Господь сказал, ведь две заповеди, да, да любите друг друга, как я вас любил, да? И там про рубашки он говорил. Ты себе две рубашки попросят, одну отдай себе, оставь и так далее. Нет ничего за други своя положить в живот. Вот и часто это звучит. И как сказал, так и сделал. Вот говорил и выполнил это, и показал нам. Но ведь знаете, когда? И дальше Господь что говорил? Вот помните, притча сучки и бревнышки. Вот если у меня такой фильтр, а гордыня у всех есть, да? Вот такой, особенно, спасибо, педагог, я про себя говорю. Педагог – это особая профессия, это есть про деформации все равно. Отслеживаем, контролируем, поправляем, навязываем свою, то, что я лучше знаю, потому как я учительница, более опытная, чем ты там, птенчик у меня, который живет или растет там, да, в школе, в садике или в институте. Вот этот вот оценочный такой фильтр всегда у нас, вот фонарик есть, да? И что получается? Что если постоянно мы следим за кем-то, а если этот фонарик, око твое темное, да? Поэтому душа, значит, темная. А фонарик не очень светлый у нас. И всякий раз думаю, так, угу. Какую глупость сказал, фу, как одета, фу, курит, а еще в брюках в храм зашла, а еще он вонючий, а еще как, ну что, про себя. То что получается? Я посылаю вот эти вот, если когда муж пьющий, алкоголик, или там, ну, не так себя ведет сынок, как нам хотелось бы, чтобы спокойно ложиться спать. Ага, пришел опять 2 часа ночи, по-моему, табаком пахнет. Так, сейчас проверю карманы, там, что, ну, может, там у него-то сигареты какие-то, не дай бог, что. Постоянно не в спокойствии, но установка выцепать, выцарапать какой-то недостаток, увидеть и вовремя предупредить, потому что профилактика. И что получается? Я вот то солнышко, которое вместо тепла, вот та вонючая, я про себя говорю сейчас, та вонючая кучка, которая эту вонь излучает в виде неприятия, осуждения и так далее. И человек, вот когда мы с вами видим, едем в маршрутках, я все удивляюсь, думаю, ободранные маршрутки у нас, там рваные сиденья, у нас видеокамеры, что следить-то? Ну, ладно, для меня это ассоциация видеокамер, что-то успешное предприятие какое-то. Но если бы видеокамеры были везде, ну, мы приходим в магазин, там написано, у нас видеокамера, видеонаблюдение. Но если я не ворую, да, пожалуйста, сидите за мной, не жалко, не страшно. Но если алкоголик хочет выпить, А постоянно эти два видеокамеры в виде взора жены, там, дочери там, или еще кого-то, постоянно отслеживают каждый его шаг. Ему же хочется куда-то запрятаться, чтобы втихушку вот эту бутылку сейчас опростать. И в ответ он защищается, чувствуя вот эти вот иголки, которые идут из этих глаз, из этого сердца, которое не излучает сейчас любви, оно излучает осуждение, оно осуждает недовольство, негатив, не то сделал, не так, не по-моему, сколько можно мучиться, про себя эти мысли крутятся. Или бывает другой вариант, когда мама только воцерковилась, открылся сейчас Господь и открыл новую жизнь. Начинает, видите, долбачить своих детей. Так почему в церковь не пошла? Почему не исповедовалась? Почему не делаешь? Почему? Ты что хочешь, в ад попасть, что ли? И опять между ребенком и Богом мама встает со своим уставом, как надо быть. Я сразу одновременно вспомнила слова матушки Сепфоры. Такая была дивная старица в селе Клыково под Оптиной пустыней. Ну, в общем, кому-то, может, удалось побывать в этом месте, в ее домике. И она говорит: не осуждайте. Ведь каждый человек перед Богом-то стоит. Бог ведь каждого ведет. И думаю, точно. Вот теперь вот ее слова как-то запали в сердце. Только начинаю, думаю, ой, фу-фу-фу, девочки в брюках сейчас, в храме была сейчас. Ну что же они в брюках заходят? Такие, думаю, так, стоп, а что ты начинаешь осуждать? Они перед Богом стоят, как матушка Сепфора сказала. Все, закрой рот, себе внимай. Как было сказано одному из монахов, да? Когда, ой, это сделал вот монах, это, и голос выше. Себе внимай, себе, почаще надо нам это говорить. Так вот, что получается? Господь сказал про бревно и про соломинку. Нам легче, конечно, увидеть то, что нехорошее совершает другой человек. Это всегда, ну вот на поверхности, чаще всего мы это, нам так кажется, да? А в себе заглянуть – это сложно. И Господь говорит: себе внимай, себя изучай. Так вот, если мы начинаем благими намерениями, дорога идет не всегда в рай, а чаще всего в противоположную сторону. И вот жена, у которой муж такой, заблудшая овца, или сынок, или дочка, или что-то еще, она как снайпер с этой винтовкой, чтобы только пульнуть вовремя. Так, стоп, ты куда пошел? Я кому сказала? Так, хватит, ты вчера уже пиво пил, все, хватит. Или что-то еще. Она вот с этим снайпером только сидит и выслеживает. И поэтому мы посылаем своим близким, я тоже грешна, я перед мужем грешна, который в мир ушел. Думаю, Господи, как он со мной еще жил, а? Это невидимо, это мы не можем не говорить, но внутри уже, повторяю, как Чернобыльская АЭС, излучаем вот эту вот гадость, которая осуждение идет, да? И тогда человек защищается, либо он начинает кричать. Ты мне, по-любому, незначительному поводу вроде бы, потому что мы же плоть едина, мы чувствуем друг друга, все равно чувствуем, да? Либо протестное поведение бывает, либо в ответ идет зло нам. Зло посели, зло идет. Так вот, компульсивное поведение чем характеризуется? Когда я своей душу не отдаю вот эти солнечные лучики светлые, хочешь радости – на! Хочешь любви – на! Хочешь взаимопонимания – на! У меня этого много! Вот сейчас у меня сразу вспоминание, когда Спиваков Владимир, одной из передач, он вспоминал о маленьком Моцарте. Маленький малышечка всего был, 4 годика, и концерт, талантливый мальчик, устраивал концерт. Пришли взрослые тети, дяди там и так далее. А в конце концерта, когда какой-то подарок ему дал, он спрашивает по-детски: «А вы действительно меня любите?» Вот настолько трепетно это вот. И фраза его, и чувствуешь этого мальчика, у него этого много. И он отдает, и думает: «А действительно вы меня любите?» Да, просто так. Так вот, когда много у нас этого, мы это отдаем щедро, не жалко, у нас этого много. И опять это вот как сказка про горшочек с этим, с манной кашей, да, известной. Вот, все варится и варится, но не современная Машка, которая показана вот в мультике. Я сразу хочу сказать, но показывают гиперактивную девочку. Девочка, которая никого не слышит, безбашенная. Простите меня, Господи, вы видали, да? Это очень популярный мультик сейчас. Но девочка капризна, своевольна. Она еще мала, она не может просчитать свои последствия. Это бедный Мишенька, он ее все ее заморочки потом в виде запачканного дома, там чего-то еще, он все это убирает молча, благодушно. Но это показывает образ женщины, которая начинает хозяйничать в доме-то. Жену да не учит, помощница за мужем должна. Поэтому не случайно у нас муж, последняя буква и звук ж, а жена начинается после этого. Вот у нас даже слова связаны. Кто за кем должен стоять? и кто кого должен слушать. Мы, а когда мы посылаем не лучики вот эти на, так вот это сделал, вот так, сколько можно, надоело и так далее, то в ответ мы это же получаем в виде защитной реакции. А ведь Господь-то говорил-то, что любите друг друга, а сердце жаждет у нас у всех этой любви, а мы получаем в ответ не любовь, и мы устали вот этого преследования каждодневного, вот этих мыслей, которые точат нашу голову и сердце, даже если мы находимся далеко от дома. А что там, как он сейчас, наверное, опять напился? Опять, наверное, там грязь какая-то, опять, наверное, там дочка не то делает или сыночек. Вот, мы устаем от этого, и вдруг неожиданно, вот, вы знаете, у меня вот такие ассоциации, вот если любовь настоящая, то это как солнышко, это как пора бабьего лета, начало сентября. Вот солнце не обжигает, оно тихонечко греет, и мы нежимся под этим солнцем, любуемся природой, которая начинает уже увядать, но очень красиво. Вот, и нам так хорошо, печаль моя светла. Вот такая любовь, ну, вот у меня ассоциация христианская, это такая любовь с печаленкой. Потому что природа тоже, она, когда-то листики отпадут. И христианка тоже с печалью, но печаль светлая. А вот когда мы посылаем негатив это постоянно, и в ответ то же самое, а сердце просит любви вот такой вот, как вот этой осени, от близкого человека мы не получаем, человек устает от постоянного своего преследования, вот это поправление, поправляет для своего человека и так далее. И он не живет собой, он не живет своей задачей. И возникает потом неожиданно, ну, знаете, как парадоксальная реакция, вот когда дверь железную, вот такая тяжелая пружина, сильнее пружину вот, давить, вот резкий неожиданный вот, толчок, да, так и здесь. Неожиданный взрыв энергии, отрицательной злости, крик, человек начинает себя не контролировать порой. И вот у меня есть некоторые женщины знакомые, с которыми я долго уже общаюсь. Но я говорю, Наталья, я вот кричу и кричу дома на всех. Хотя молится, читает акафисты и так далее. И когда человек долго ходит в церковь, выполняет все вот правила, которые положено выполнять церковному человеку, но если он не меняется, характер начинает заболевать, тело уже не выдерживает этого режима. Получается двойная жизнь. Ты постоянно такая, как была 20 лет назад, 15. Ну, ты 10 лет читаешь акафисты, молитвы и так далее, и так далее. Вот это, видите, у меня в кавычках шизофрения. И тело не выдержит такого двойного режима. Начинает заболевать тело, диктовать уже, ну, в конце концов. Ну, хоть через болезненные скорби маленько поработай над собой. Что ты не так делаешь? Что тебя так возмущает в своих родных? Что не по-твоему делают, как тебе хотелось? А почему ты решил или решил, что ты умнее, чем Бог, который ведет твоих детей, которые тоже крещенные. Поэтому часто говорю, что вот мы просим молитвы, в твои руки, Бог, Сына, Боженька, отдаю Сына Своему, не путевого, такого-то, такого, а при этом, что мы присовокупляем к молитве. Так, но чтобы он в аварию не попал, чтобы ему физиономию не набили, чтобы, не дай Бог, там не получил ножевого ранения, чтобы вот-вот, а Господь говорит, слушай, ну что ты мешаешь мне? Я же сам лучше знаю. Вот если мы просим, вразуми моего дитя, моего мужа, а завтра случится какая-то, но ситуация, которую мы не предполагали, не сетуй на Бога. Ты же его просила, и он выбрал самое лучшее для спасения нашего. Да, порой надо будет как-то и поскорбить или что-то еще. Вот. Поэтому чаще всего уже я повторяю, не то, что я такая умная, да, вот, но я наблюдаю, когда мы... Это трудно. Это трудно, потому что мы больше завязаны на земном, особенно женщины. Я как-то просила, чтобы Богоматерь вразумила сына, среднего сына. И получая известие, что он так шваркнулся, катаясь на горных лыжах, отбил там почки, на носилках принесли, в монастырь поехал. Я, конечно, как мама сетую, звоню в этот монастырь к известному монаху, батюшка, ну, вразумит его, чтобы он в больницу пошел. Умничка этот батюшка мне говорит, Наталья, он мне очень корректно сказал, контекст, но ты же его воспитала. Это же результат, немножко понятно, да? Но не обличительно, вот этот умница, отец Досифеев Тарасского был. Многие его знают и с благодарностью относятся и молятся за него. Вот, а второй он сказал, но если здоровье вашего сына нужно для вас, для родных, ему надобно здоровье поправлять. Вот не для него именно, а для родных поправлять. Но постепенно сетовать не стало. Ну, конечно, думаю, Господи, почки отбил там, но, ну, я ж просила, и Богоматерь сделала как надо. Чего ж сетовать тогда? Волю Божью отдать.
Уважаемые братья и сестры, сегодня с нашим экспертом, педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой мы начали разговор о созависимости. Храни всех Господь!